Кхенпо, Кьосанг, Ринпоче. Европа глазами снежного льва. Миры. Ангел, человек и демон смотрят на стакан с жидкостью. Ангел видит нектар, человек – обычную воду, демон – кровь или мочу. Правда заключается в том, что в жидкости одновременно содержится природа всех трех вещей – нектара, воды и крови. Наше восприятие различает только ту реальность, которая ему соответствует. Современная техника позволяет понять, как это происходит. Представьте себе металлическую поверхность, на которой рассыпаны шарики из того же металла. В нескольких местах плоскость разбивается. Если мы сфотографируем ее в темноте, в инфракрасных лучах, на этой фотографии не будут видны шарики, а только горячие пятна. Истина заключается в том, что металл одновременно содержит в себе и свойства формы, и свойства теплоты. При этом обычный фотоаппарат способен зафиксировать только первое, а инфракрасная камера только второе, если в комнате нет света. Мы способны воспринять только то, чем мы являемся сами, или то, что есть в нас. Если вы врач, то в каждом человеке вы будете замечать болезни. Если вы учитель риторики или, скажем, фонетист, вы будете замечать то, как человек говорит. Если вы лама, вы будете замечать омрачение и яды ума. На самом деле в каждом из нас есть три элемента или природы – тело, речь и ум. Мы можем осознать все три одновременно, только если мы достаточно внимательны. До сих пор я не сказал ничего нового. Все, что я сказал, известно любому, каждому, кто изучает Абхидхарму. Проблема жидкости, которая одновременно имеет три природы, хорошо известна в тибетской догматике. Она называется чубаб, или анализ воды. Многим западным ученикам эта проблема кажется абсолютно отвлеченной, не имеющей отношения к реальной жизни. Честно говоря, они действительно не каждый день сталкиваются с ангелами или демонами. Ваша вера в то, что чубаб не имеет отношения к реальной жизни, это не проблема буддийской догматики. Это ваша проблема. Вы привыкли к тому, что догматы никогда не соприкасаются с жизнью. Я боюсь обидеть верующих христиан, но мне кажется, проблема в том, что немалая часть христианской догматики – построена на неправдах. Например, на идее в том, что существует вечная, идеальная, романтическая любовь. Или на том, что каждый религиозный человек может стать богатым и преуспевающим. Что почти все христиане являются последователями Христа. И так далее. Когда человек не находит в реальности подтверждения тех идей, которым мы учили, он начинает считать их ложными. Если же он достаточно религиозен, то начинает считать, что эти идеи существуют в каком-то другом мире, за пределами нашей жизни. Вы привыкли к этой мысли? Мы нет. На самом деле рассмотрение воды очень практично. Если вода имеет как минимум три природы, то почему она не может иметь больше? Почему все вещи на свете не могут иметь множество разных природ? И у каждой вещи на самом деле много природ. Вселенная сделана из вещей. А если быть точнее, мир состоит из вещей. Миры. Наивно думать, что существует только один мир, одновременно населенный демонами, людьми, полубогами и богами. Старые тибетские индийские мифы говорят, что боги живут на небесах. Раньше в это можно было верить, но теперь по небу летают самолеты и космические корабли. Ни один пилот или космонавт не видел ангелов. А ведь вы наверняка увидели бы их, будь они в нашем мире, разве нет? Это подтверждает, что существует множество миров. Я отнюдь не имею в виду, что отдельные миры существуют в абсолютном смысле. Есть единый мир, и одновременно есть многие. единый мир одновременно населен демонами, богами и людьми. Но что толку говорить про единый мир, когда мы, люди, не видим других его обитателей? По крайней мере, большинство из нас. В абсолютном смысле слова не существует различных миров. Но в абсолютном смысле нет даже Будд, нет Идамов, нет Нирваны и Сансары, нет страдания, прекращения страдания и нет пути, как написано об этом в сутре сердца Праджнапарамиты. Однако кто нуждается в этой тонкой мудрости? Эта мудрость подобна шелку. Шелк – очень хорошая ткань, но он не годится как ткань для теплых зимних вещей. Вы с трудом найдете применение шелка в повседневной жизни. Итак, миры есть. Создаются они сознанием живых существ. Точнее, не создаются, а обособляются. Появляется некто, не способный воспринять мир целиком. Поэтому он своим восприятием отрезает от мира часть и живет в этой части. Затем появляется некто с похожим восприятием. Так эта часть постепенно заселяется и становится отдельным миром. Возможен переход из одного мира в другой. Он совершается не с помощью крыльев, а просто с помощью изменения нашего восприятия. Вероятно, вы знаете, что Будда был способен одновременно проповедовать людям и нагам. Как бы он мог делать это, если бы наги находились где-то в подземном царстве, как об этом говорят старые мифы? Восприятие людей более или менее схоже. Вообще, демон, ангел, человек – это все достаточно условные названия. Демон, ангел и человек различаются друг от друга не толщиной своей шеи, не наличием или отсутствием светящейся кожи, а именно способностью воспринимать разные вещи. Эта способность первична, а материя тел вторична. Когда изменяется восприятие, существо становится способным изменить энергии, которые его питают. Нас всех питают энергии. Это подобно электричеству. Наше тело подобно лампе. Как только энергии перестанут течь, лампа погаснет, а человек умрет. Но дело в том, что изменив восприятие, мы постепенно можем заменить один вид электричества на другой. Когда мы делаем это, сама материя тела преобразуется. Реализация ваджжаного тела некоторыми ламами относится именно к этим случаям. Я думаю, что Иисус тоже был способен к такому преобразованию материи тела. Например, он сделал это сразу после своего воскресения. Иначе, я думаю, он не мог бы остаться в живых, получив тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. С этой точки зрения я могу понять, от чего вы называете Иисуса Богом. Тот, кто способен воспринимать богов и общаться с ними, вполне может быть назван одним из них. Если ваша кошка станет разговаривать с вами, будете ли вы считать ее человеком? Не знаю. Но если она наденет костюм, пойдет на работу в офис и заработает немного денег, никаких сомнений для вас уже не останется. С этой точки зрения и Будду вполне можно было бы назвать Богом, ибо он много раз говорил с богами. Его можно считать бодхисаттвой, ибо он говорил с ними. Или нагом, ибо он проповедовал нагам. Просто, как вы видите, все эти обозначения достаточно условны, как обозначение человека. Мне кажется довольно странным, что и убийцу, и святого называют одним и тем же словом – человек. Да, это мое удивление противоречит вашей демократии, вашей идее, что все люди равны. Но если применить к этой идее методы прасанги, она станет попросту смешной. Ведь если люди равны в правах, то и животные тоже равны с людьми в правах. Кто это вам сказал, что человек лучше животного? На основе чего вы так решили? На основе шерсти? Но это такая же дискриминация животного, как дискриминация африканцев на основе цвета их кожи. Вы что, расисты? Или вы решили так на основе того, что животные не могут говорить? Но эти мы приравняли немых и умственно отсталых к животным. Или на основе размера животных? Ну, во-первых, есть животные ростом с человека, Во-вторых, считая размер критерием, вы унижаете карликов и так далее. В действительности слово «люди» очень условно и обозначает огромное количество существ, которые очень отличаются друг от друга. Настолько, что некоторые из них живут в разных мирах, подобно демонам и ангелам. И эти миры почти не соприкасаются друг с другом. Я в первую очередь имею в виду социальные миры. Конечно, вы скажете мне, что я ошибаюсь. Вы скажете, это верно в отношении Азии, но у нас, в Европе, где царит демократия, между социальными слоями нет непроходимых границ. Да, отчасти вы правы. Даже бедняк может у вас рискнуть зайти в магазин для очень богатых людей. Если, конечно, охрана его пропустит. И даже богач может завести любовницу из бедного квартала. И все-таки эти миры почти изолированы друг от друга. Даже на Западе. Вы возразите, что говорить про миры неверно. Ведь если человек не видит ангелов, то богач все же видит бедняков своими собственными глазами. И все-таки вы ошибаетесь. Он, как правило, их не видит. Он видит на их месте насекомых. Будьте честны перед собой, скажите правду. Вы, люди Запада, преуспели в создании легенд про то, как Золушка выходит замуж за принца. Фильмов про то, как миллионер женится на проститутке. Но неужели вы сами верите в эти фильмы и сказки? Но правда еще и в том, что бедняки смотрят на богачей тоже как на насекомых. Огромных и опасных. Но сути дела это не меняет. Поверьте мне, это именно так и есть. Каждый социальный слой считает себя самым важным, самым достойным, самым настоящим, а все остальные слои – неудачниками. И хорошо, если не подлецами. Точно так же, как богачи презирают проституток, проститутки презирают богачей. Точно так же, как вы смеетесь над азиатами, мы, азиаты, смеемся над вами. Разумеется, бедняк может зайти в роскошный магазин, но он не захочет туда заходить. Он презирает потребление. Бедняки считают людей с толстым кошельком и их радости ничтожными. Когда они разбогатеют, они, возможно, изменят свое мнение. Но сейчас это так и есть. Проститутке не запрещается пойти в библиотеку, в книжный магазин или в концертный зал. Но она туда не пойдет. Она считает книги мусором, а интеллектуалов жалкими слабаками. Потому что если она не будет считать так, ее жизнь станет непереносимой. Состоятельные индусы или арабы иногда ездят в Европу. Но в Европе они едят арабскую еду, слушают арабскую музыку, смотрят по телевизору арабский телеканал. Они общаются с партнерами по бизнесу, которые тоже говорят по-арабски. Получается, что они никуда и не уезжали. Они остались в своем мире. Просто потому, что им противна европейская музыка, европейская еда и прежде всего европейские ценности. Вот поэтому миры редко пересекаются. Да, обитатели их общаются между собой, но все равно каждый остается в своем мире. Европейцы и индус, партнеры по бизнесу, жмут друг другу руки и улыбаются. Но в европейском мире нет индуса, его не существует как уникальной личности. Существует ленивый и невежественный гражданин страны третьего мира, с массой религиозных предрассудков и комплексов. Точно так же в мире индусов европейца, такого, каким он себя видит, не существует. Существует развязный, нескромный и недалекий варвар, не имеющий никакой религии и никаких истинных ценностей. И, конечно, никто не воспринимает его всерьез. Разумеется, я немного утрирую. Лучшие из вас не таковы. Как минимум, я думаю, что сидящие здесь не считают тибетцев отсталым, темным, неграмотным народом. Некоторые из западных людей способны увидеть хорошие стороны в других нациях, способны понять их и даже восхититься ими. Вы верите, что все из вас к этому способны, но в действительности это могут только немногие. Случаи перехода из мира в мир возможны, как я уже и упоминал. Но, к сожалению, они не подобны случаю Будды. Будда, общаясь с богами, осознавал человеческий опыт, а общаясь с людьми – божественный. Люди же просто мигрируют. Некто вдруг получает наследство и переселяется в мир богатых людей. Теперь он перестает презирать потребление и начинает презирать уже своих бывших товарищей. И это немного сложнее, чем просто лицемерие. Правда в том, что у всех людей есть недостатки и достоинства. Просто обитатели одного мира ясно видят чужие недостатки и плохо свои собственные. Глаза внезапно разбогатевшего человека раскрываются на недостатки бедняков. Глаза внезапно обедневшего человека раскрываются на недостатки богачей. Глаза буддиста ясно видят недостатки христиан, а глаза христианина ясно видят недостатки буддистов. Есть еще две причины, по которым социальные миры изолированы друг от друга. Первое – это современные средства коммуникации – интернет и социальные сети. Раньше один музыкант шел к другому в гости по реальной улице в реальном городе и встречал различных людей на своем пути. Сейчас эти визиты происходят виртуально, без встречи с другими людьми. Каждая группа людей может обособиться и не соприкасаться с другими группами. Вторая причина, еще более важная, это европейская идея толерантности, терпимости. Терпимость происходит от глагола «терпеть». Идея толерантности заключается в том, чтобы терпеть другого человека, чтобы просто позволить ему быть. Толерантность – это не любовь к другому и не ненависть. Это просто равнодушие. Ничто не разделяет людей больше равнодушия. Видите ли, имеются три корня зла – страсть, гнев и неведение. Страсть рождается из любви, гнев – из ненависти, а равнодушие – из неведения. Если вы меня спросите, какой корень зла наиболее опасен, я отвечу – равнодушие, конечно. Даже ненависть позволяет мирам соприкасаться. Вы, европейцы, не всегда были толерантными. Когда-то вы сжигали живьем ведьм и еретиков, вели религиозные войны. Да, средние века в Европе были мрачным, ужасным периодом истории. Но войну нельзя вести на расстоянии. С врагом непременно соприкасаешься. Чтобы сражаться с реальным врагом, мы обязаны изучать этого врага, обязаны знать его как следует, если не хотим проиграть. А через изучение мы непременно узнаем не только недостатки, но и достоинства нашего врага. Мы можем начать уважать его. Набхава-чакры часто не рисуют границы между областью девов и областью асуров. А почему? Потому что девы и асуры постоянно сражаются друг с другом. Сам Будда узнал очень много о демонической природе, когда сражался против полчищ Мары. Одна из джатак гласит, что в одном из далеких прошлых рождений сам Будда был Ямой, царем ада. Пожалуйста, не рассказывайте этого никому больше. Такие вещи не для европейских ушей. 2/3 европейцев немедленно обвинят нас в сатанизме, как только услышат, что Будда был царем ада. Вы скажете, что идея толерантности также предполагает уважение к партнеру. Может быть, она и предполагает такое уважение. Но что толку предполагать, когда в реальности уважения нет? Уважение не может родиться без настоящего понимания. А понимание не рождается без сострадания. Говорят, что толерантность – буддийская идея, что Будда проповедовал терпимость. Ничего подобного. Будда проповедовал сострадание. Я никогда не поверю, что Будда принял приглашение на обед от куртизанки, руководствуясь простой терпимостью. Визит Будды Гетейре выходит за рамки толерантности. Для того, кого мы просто терпим, достаточно пары вежливых фраз и фальшивой западной улыбки. Однако Будда был движим состраданием, когда принял приглашение от Амбапали. как и в случае, когда он разрешил женщинам принимать монашеские обеты. И опять же, сострадание заставило Будду покинуть свою семью для того, чтобы найти лекарство от всех страданий. Именно состраданием, а не толерантностью руководствовался Будду всю свою жизнь. Точно так же и Христос, учитель Запада, не проповедовал толерантность, и сам он не был толерантен, особенно в тот момент, когда выгонял торговцев из храма. Хотя именно этот поступок, возможно, и привел его к распятию. Ведь насилие порождает насилие. Даже бодхисаттвы подчиняются закону кармы. При этом я отнюдь не хочу сказать, что Христос поступил дурно или ошибся. Он сделал свой выбор. И вы, его ученики, верите, что закон кармы целиком и полностью происходит от Бога, что он абсолютно благ и справедлив. С какой стати ему быть справедливым, если именно карма убила Христа и ранила ногу Будды? Кому от этого стало лучше? Справедливости в этом законе не больше, чем в бульдозере. Вообще толерантность – неестественная, извращенная идея. Мне сложно понять, как может живой человек оставаться равнодушным к чему-то. Мы не можем не любить добро. Мы не можем не ненавидеть зло. Как сказал Вам Рим Чен По, великий Джедзон Капа, это ненависть, единственная, которая является благом. Мы должны ненавидеть зло и сражаться с ним. Но при этом надо не превращать ненависть к козлу в ненависть к человеку, который им отравлен. Или, по-вашему, мы должны быть просто толерантны козлу в соответствии с западными ценностями? Должны просто позволить ему быть? Что ж, позволяйте, если это соответствует вашей идее демократии. Но освобождения таким путем вы точно не достигнете. Придется выбирать между демократией и нирваной. Увы, путь Будды не демократичен. Отчего бы вам не обвинить Будду и Христа в нарушении прав человека? Пройдет еще несколько десятков лет, и, скорее всего, люди Запада это и сделают. Как сказано, толерантность ведет к равнодушию и обособлению миров друг от друга. Пусть они живут так, как хотят, думает теперь каждый. Мне все равно. Но существуют не только различные социальные и религиозные миры. Человек ведь живет не только среди вещей, но и среди мыслей. До сих пор имеются люди, которые читают древних поэтов. Они живут в мире Древней Греции или Древнего Рима. Есть люди, которые восхищаются вашей прекрасной музыкой XIX века. Они тоже живут в своем особом мире. На самом деле ни XX, ни XIX, ни даже XVIII век с их мирами еще не закончились. Они существуют параллельно нашему веку. На одной и той же земле живут убийцы и святые, торговцы и монахи, программисты и инквизиторы. Живут ангелы и демоны. Живут те, кто находится в аду, и те, кто находится в раю. Одна и та же страна, один и тот же город, один и тот же дом для одного человека будет адом, а для другого – раем. В зависимости от их восприятия. Заодно расскажу про рай и ад, про две вещи, в которые вы не верите. Сознание не может прекратить свое существование после смерти. Так же и мы не сменяем один мир на другой. Изменяется наше восприятие. Если всю жизнь мы были отравлены пятью ядами, то будем способны воспринимать в этом мире только зло. Так же, как собаки, которые не видят цветов радуги. В действительности рай и ад могут существовать в одно и то же время, в одном и том же месте. Если для кого-то даже его дом был адом при жизни, то почему не может существовать ад после смерти? Если вы думаете, что описание адов – это легенды и мифы, то вы глубоко заблуждаетесь. Жидкость, которую мы, люди, называем водой, одновременно обладает природой воды, крови и нектара. Воздух, которым мы дышим, в то же самое время обладает природой бесконечного жара и бесконечного холода, которые способны доставить невыносимые страдания. Вы замечаете, что когда вам стыдно, вам становится холодно. А ведь температура воздуха не меняется. Примерно то же самое происходит после смерти, когда сознанию становится жарко или холодно от стыда. И эти ощущения гораздо острее. При жизни нас защищал панцирь нашего тела. Его грубые ощущения заглушали более тонкие импульсы. После смерти телесного панциря больше нет, и сознание становится абсолютно беззащитным. Однако все эти существа, которых вы условно называем людьми, при жизни ничуть не интересуются соседними мирами, хотя перейти в них совсем не так сложно, как в чистую землю Будды Амитабхи. Достаточно просто пойти в библиотеку или в монастырь. Или буддийский институт. Понимаете, существует эгоизм страдания и эгоизм счастья. Страдающий человек презирает счастливых и не считает их достойными внимания. А счастливого человека редко заботит чужое страдание. И существует совершенно ложная идея освобождения, как перехода из одного мира в другой. Это абсолютно не так. Освобождение ни в одном из обособленных миров быть не может просто потому, что восприятие его обитателей ограничено. Не будь оно ограничено, они видели бы жителей и других миров, они видели бы всю Вселенную. Ограниченное существо не может быть полностью счастливым, а значит свободным. Пребывание в каждом из миров есть сансара. Бесконечный переход из одного мира в другой – это тоже сансара. Будда не ограничивал себя социальным миром монашества, который создал сам. Вот, кстати, ответ на вопрос, может ли одно существо создать мир. Конечно, может. Будда ведь создал целый мир монашеской культуры, который до сих пор населяют многие люди. В этот мир входят целые страны, такие как Таиланд и Шри-Ланка. Будда создал мир, но не замкнулся в нем. Он общался с царями и с шудрами, со святыми и с убийцами. Вспомните Ангулималу с индуистами и атеистами, с аскетами и проститутками. Вспомните Гетеру Амбапали. Каждый ему был интересен. А чего, как вы думаете? От того, что он не разделял наш мир на части. Не считал, что какая-либо профессия, нация или религия лучше, чем другие. Проще говоря, не делал так, как делает большинство людей. Он, Будда, видел мир людей целостным. Он не ограничивал свое восприятие только одной идеей. Не смотрел на людей только как лама, или только как монах, или только как проповедник. Один буддийский монах, увидев женщину, после этого хвастался, что видел только бесполый скелет. Этот монах даже и не подозревал, что Будда отнюдь не воспринимал людей только как скелеты. Понимаете, скелету сложно сострадать, а Будда сострадал всем существам, вне всяких сомнений. И таким образом он воспринимал целый мир. Оттого его слышали и двуногие, и четвероногие. Слышали демоны и бодхисаттвы, наги и божества. Оттого он одновременно пребывал в каждом из миров. Был одновременно человеком, божеством и демоном. Да, даже демоном. Будда не смог бы победить демонов, если бы не стал одним из них хоть на миг. Оттого он видел мир единым, а не разделял его на отдельные миры. Подобно тому, как вы режете ветчину на куски. Именно это единство мира и называется освобождением нирваны. Освобождение – высочайшая цель, которую только может поставить перед собой человек. Но, чтобы достичь освобождения, нужно следовать путем Будды. И это означает видеть мир целостным. и начать можно с миров людей. Достаточно перестать думать про свою профессию как про самую лучшую и понять, что есть множество профессий сложнее и важнее нашей. Достаточно христианам перестать считать, что только христианство ведет на небеса, заглянуть в мир буддистов и, глядя из этого мира, увидеть свои недостатки. Достаточно буддистам сделать то же самое в отношении христиан. Достаточно европейцам отказаться от идеи, что они лучшие люди на земле, и взглянуть на свой образ жизни с азиатской точки зрения. И азиатам тоже не повредит посмотреть на себя глазами европейца. Достаточно прочитать авторов, которых вы никогда не читали, послушать музыку, которую вы никогда не слушали, для того, чтобы понять, почему эти авторы или эта музыка приносят радость другим людям. Достаточно заменить бесполезную идею толерантности идеей понимания других людей и искреннего сострадания к ним. Неужели это все, что требуется для обретения нирваны? Нет, разумеется, нет. Но это уже очень много. Возможно, мы не достигнем освобождения сразу после того, как послушаем симфонию Бетховена или прочитаем сутру сердца Праджнапарамиты. Но если мы будем считать, что и Бетховен, и Праджнапарамита бесполезны для освобождения, мы его точно не достигнем. Ведь мир на самом деле един. Разделяет его на сансару и нирвану, на бедных и богатых, на Европу и Азию, на христианство и буддизм, на рай и ад только наше восприятие. Разделять его означает порабощать себя.